читает Андрей Медведев. Часть третья.
До 2016 года мы спокойно слушали укров через обычные рации, как у таксистов. Все позывные их постов я помню до сих пор. Мост, Зенит, Небо, Хортица, Бровары, Таксист, Степановна, Оса. Какая конкретная практическая помощь была от прослушки? Самое первое – то, что у противника была дурацкая привычка в память о каком-нибудь погибшем побратиме устраивать интенсивный огонь из всего стрелкового вооружения по нашим позициям. За час до акции они по рации обзванивали все посты с предложением поддержать огнем. За минут пять до начала стрельбы противника мы открывали упредительный огонь. Когда у них были тяжелораненые, то упоминали Селидова, туда везли раненых, или звали Степановну. По голосу Степановна была женщиной преклонного возраста, акцент западноукраинский. Через время я узнал, что так и есть. Степановна – это врач-волонтер, спасла не одну жизнь, на войну пошла добровольцем. Все ее очень любили, были очень благодарны. Однажды, когда она возвращалась домой, ее обокрали солдаты, которые ехали с ней в одном купе. Такая вот философская история. Почему-то еще запомнил позывной «Оса». По несложному анализу переговоров было ясно, что «Оса» — укропский командный пункт. Однажды один из наших бойцов баловался с рацией и вклинился в разговор укров. «Оса» ругался с кем-то русскоязычным из Днепра-1, судя по всему. Радиохулиган для начала послал «Осу» на... Тот начал выяснять и кричать в рации: «Кто це казав? Кто це казав? Пойди сюда! Ты знаешь, куда мы поговорим?» «Так я уже тут! Де? Я тебя не бачу! Стою у тебя за спиной, жду, пока ты нагнешься». Спустя несколько лет я узнал, что «Оса» — это не командный пункт, а позывной командира 9-й роты 3-го мотострелкового батальона 93-й отдельной механизированной бригады Владимира Цирика. После больших потерь в офицерах, после лета 2014-го и Дебальцева, в ВСУ ощущался недостаток командного состава, и ему после училища доверили целую роту. Это был храбрый враг с командирским стержнем, хотя был совсем молодым человеком, 22 года. Участвовал лично в нескольких дерзких вылазках и, вероятно, поверил в себя. Когда 93-ю бригаду перебросили на луганские направления, Цирик с инициативной группой решили играть в силы специальных операций, и в одной из вылазок он был убит. Причем связистом, который случайно их заметил. Как говорится, Бог гордым противится. Официальные версии гибели – порыв на ней. Если было свободное время, я добровольно помогал минометчикам. Старался аккуратно вязать пороха, подносил мины и хотел научиться наводить орудие. Командир роты летом 2014-го во время тяжелых боев привез разобранный миномет и сказал: «Пацаны, кто разберется с ним? Надо, чтобы пески горели». И пески горели. Тяжелые бои превратили всю округу в руины. К концу зимы 2015-го была полностью уничтожена улица Софийская, бывшая воинская часть внутренних войск, рядом с Донецким казенным заводом химических изделий. Чуть дальше все дома были повреждены и брошены, бедные и местные иногда проведывали свои жилища. Кстати, квартиры были не размародерены, но случаи краж, конечно, бывали. Тем более мародерить было что. Местные жители в основном когда-то работали на этом заводе, на том самом, куда приезжал Барак Обама в 2006 году. Резиновыми и химическими изделиями зашифрованно называли огромную номенклатуру различных боеприпасов, которые производил завод. Морские мины, бомбы, минометные мины, снаряды всех калибров, гранаты до сих пор лежали в огромном количестве в железобетонных подземных складах. Железнодорожные вагоны, уже заросшие со всех сторон высокими деревьями, были наполнены порохом, тротилом и гексогеном. В связи с этим произошла пара-тройка резонансных событий. Так как эти вагоны стояли под открытым небом, и убрать их не было ни людей, ни желания, а сами позиции нашего батальона проходили прямо по заводу, то в эти чудо-вагончики нет-нет попадали вражеские снаряды. Образовывались в воронке размером с трехэтажный дом, и все хором начинали это обсуждать в СМИ, так как взрывная волна заставляла дрожать окна аж в Макеевке. Басурин говорил о точках У, укропы о работе своих диверсионно-разведывательных групп, уничтоживших за один раз сотни найманцев, то есть сотни наемников, Никто тогда у нас даже не был ранен. Местные жители с ностальгией вспоминали времена афганской войны, когда завод был завален заказами, и они получали хорошие зарплаты. Возможно, сейчас их же продукция летит им в дома. Карма? Осенью 2014-го была первая волна, когда в ополчение пришли люди не воевать, а работать. В основном они шли в корпус, так как там гарантированно платили деньги и выдавали какие-то официальные документы. Люди на Донбассе всегда привычно относились к опасной работе, поэтому мысль о гибели на рабочем месте их не останавливала. Конечно, многие из тех, кто пошел на работу в армию, старались попасть в небоевые подразделения. Вскоре наш взвод из двух человек все-таки пополнили новым командиром с позывным «Рикошет» и молодым парнем по имени Вадик. Вадику пообещали, что он будет служить в двух шагах от дома и паять поломанные рации. Однако, как только он оформился, его загрузили в Урал и привезли к нам на командный пункт. Он долго звонил маме, пытаясь выйти на каких-то знакомых, чтобы его перевели в тыл, ну а пока он вынужден был остаться. Парень жил в постоянном страхе обстрела. Он пил успокоительные таблетки, которые как-то слабо ему помогали. Так как броников у нас не было, то в карман кителя слева он вложил какой-то кусок железного листа, объяснив, что это защитит сердце от пули. Самым большим испытанием было для него сходить в туалет, который, конечно, был построен на улице. Как-то я пришел его менять на рации и увидел пару пластиковых бутылок с желтой жидкостью под столом. Саша был человеком жестоким и Вадика не щадил, постоянно цепляясь по каждой мелочи. Я же старался как-то ободрить, хотя это было бесполезно. Вадик проникся ко мне доверием и каждый раз спрашивал: «А мина пробьет бункер?» «Нет, мина не пробьет». «А какой у укров самый большой калибр?» «Пион, Вадик, 203 миллиметра». «Ого, а он пробьет?» Я успокаивал Вадика, говоря, что бункер строили на случай ядерной войны, поэтому вряд ли его что-то пробьет из обычного вооружения. Как и все мальчики с развитым женским началом, Вадик был очень жадный. Каждый раз он выяснял детали, сколько нам положено паштета или тушенки, говорил, что на самом деле нас дурят. Хотя еды было в достатке, мама передавала ему дежурной машиной армейскую тушенку и какие-то вкусные приколы. Понятно, что он ел их сам, никому не предлагая. Как-то, видимо, в благодарность за мои успокоительные речи, Вадик сказал: «Владлен, а добавить тебе тушенки в кашу?»
«Добавь».
Вадик сел обедать и открыл личную банку тушняка. Он взял мою тарелку. Затем чайной ложкой соскреб белый жир на поверхности банки и стряхнул мне в кашу. Рикошет из всех моих командиров был самый предсказуемый и стабильный. К тому же идеально подходил на должность командира взвода связи. Он все умел, во всем разбирался. За всю службу я не знал ни одного случая, чтобы у Рикошета что-то не получилось. Единственным его минусом была правильная внешность. Он словно сошел с плакатов 30-х годов, на которых комсомольцы с арийскими чертами лица звали на трудовые подвиги. Да и к тому же он не пил. Понятно, что он вызывал раздражение других командиров взводов. Один из них, Мещер, начал всячески его задирать, придумывая какие-то придирки по службе. Я предложил Рикошету подойти к Мещеру и вызвать его на дуэль, хотя бы на кулаках. Сказать: «Ты офицер, я офицер, пошли отойдем, чтобы нас никто не видел, и решим разом все вопросы». По моим расчетам, Мещер должен был испугаться и начать заискивать перед тем, кто его напугал. Надо сказать, что выработанная психологическая чуйка еще не была притуплена, и мой расчет полностью оправдался. Некоторыми советами я заслужил доверие у нового командира, и у нас установились дружеские отношения. Район Вольво-центра. Надо сказать, что в нашей роте было достаточно опытных и смелых бойцов, но ведение боевых действий не было планомерным, с какими-то мудреными замыслами и кропотливой работой. Видимо, наш южно-казачий менталитет предполагал пить самогон, заниматься весельем, иногда хозяйством, прямо возле командного пункта батальона разводили овец и свиней, а иногда воевать. Причем в операции важна была именно удалецкая составляющая. Подкапываться к противнику, занимать выгодные тактические рубежи – это все могут делать скучные западные мозги. Русские воюют с сердцем. Поэтому как-то на командира роты нашел молодецкий задор. И он с ватагой отчаянных парней решил сделать казачий набег на блокпост противника. Замысел был отчаянный. Сначала блокпост покошмарит миномет, а затем, пользуясь тем, что противник в укрытии, несколько гренадеров поднесут мешки с гексогеном прямо к блокпосту, отойдут на безопасное расстояние и взорвут. Командир роты «Нечисть» взял с собой двух командиров взводов, русского и студента. Третий, Казанова, остался прикрывать их на втором утесе. Операция началась. Второй миной наши попали прямо в дом, где тусовались укропы. Начался пожар. Они пытались его тушить, и «Нечисть» решил накрыть противника осколочным. Однако мина прилетела не в бегающих с водой укропов, а накрыла, разорвавшись метрах в 15, «Нечисть» сотоварищами. Не мудрено, так как корректировать огонь с такого расстояния очень опасно. Ротного ранило многочисленными осколками, один из них засел под броник и ранил его в легкое. Русский и студент тоже были посечены осколками и контужены. По рации они попросили прикрыть их огнем и начали отходить. Тянуть «Нечисть» со всей амуницией двум контуженным бойцам было тяжело. Их периодически рвало, они отъезжали, стало ясно, что без помощи они его не эвакуируют. Студент добрался до наших позиций и сказал, что нужны добровольцы, вытягивать ротного. Несколько человек без колебаний побежали вытягивать «Нечисть». По дороге они нашли какую-то металлическую лестницу и уложили на нее командира. Серая зона между песками и нашими позициями заросла травой и кустами буквально в рост человека, что маскировало, но усложняло эвакуацию раненого. Кроме того, все постоянно проваливались в старые заросшие воронки, роняя командира, который и так уже потерял много крови. Устав от такого похода, ребята не нашли ничего лучше, как выйти на асфальтовую дорогу. То есть прямо на Красноармейское шоссе, которое шло из Донецка в Пески. В то утро я заступил на дежурство и еще не знал обо всех событиях, которые происходили наверху. В рации, настроенной на вражескую волну, я четко услышал. «Хлопцы, а кто там ходит под урозой? Это наши?» Похоже, украинский военный просто не поверил в такую дерзость. «Бровары, Гличина, Небо, у вас все на месте?» Укроп продолжал запрашивать все позиции, пытаясь избежать дружеского огня. Затем, вероятно, он увидел, как наши ускорили шаг, приближаясь к передовой позиции на «Вольво», и закричал в рацию: «Сесепары, в огонь!» Противник открыл массированный огонь, но наши успели добежать до передовых окопов. Раненых нужно было эвакуировать дальше в тыл, однако этому мешал плотный минометный обстрел. Причем огонь велся не только по передку, но и по нашему командному пункту. Первой же миной ранило 7 бойцов, которые ждали машину. Она должна была увезти их в город в увольнение. Бойцы стояли толпой и не успели отскочить, когда 82-я мина разорвалась в ветках. Все получили легкие осколочные ранения, но одному осколок залетел в печень. Тут же мина перебила освещение. В бункере темно, суета, толпа с включенными фонариками пронесла мимо стонущего раненого. В темноте я не видел лица Вадика, но даже сквозь мрак до меня доходили флюиды его страха, близкого к панике. Его нужно было чем-то занять. Я послал Вадика узнать о состоянии раненого, чтобы передать информацию наверх. Даже в такой напряженной обстановке я продолжал проводить свои психологические эксперименты. Подумал о том, что стресс можно перебить еще большим стрессом. Для этого я полез в холодильник, нашел тормозок Вадика, который ему передала мама, и понадкусывал все помидоры, которые там были. Вадик прибежал и сказал, что состояние раненого стабильное. Обстрел продолжался. Хотя мы были...